говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Прошлую неделю я провел на кинофестивале в Карловых Варах, и со мной в студии мои коллеги, журналист Нелли Павласкова и кинокритик Андрей Плахов. Мы все встретились в Карловых Варах, а сейчас вернулись в Прагу и можем подвести итоги 43-го Карловарского кинофестиваля. Фильм, который получил главный приз, был показан в один из первых дней фестиваля, я не успел его посмотреть и ничего о нем не знаю. Это датская картина, которая называется «Кошмарно счастливые», а вот Нелли Павласкова видела этот фильм, и более того, Нелли, он вам понравился.
С самого начала он мне понравился. Этот фильм был показан в первый день фестиваля и произвел впечатление, ну, просто какой-то невиданной жар-птицы, залетевшей в Карловы Вары. Настолько он был ярким, необычным, глубоким по содержанию и зрительским по форме. Это была мировая премьера, фильм еще не шел широким показом даже в Дании. Его создатель, режиссер Генрик Рубен Генц, снял его по роману Эрлинга Йепсена, который вырос в том самом депрессивном городке Южной Дании, где проходили съемки фильма. Йепсен доставил верно описал события, когда-то происшедшие в этой глухомании, и это в фильме чувствуется. Драма начинается с приезда в городок, расположенный среди болотных озер, и они еще сыграют в фильме важную роль, с приезда молодого красивого полицейского, временно переведенного сюда из Копенгагена. Местные жители жаждут привлечь констебля к жизни городка. Любители выпить зазывают его в трактир, местная элита, состоящая из врача, юриста и бизнесмена, хочет заполучить его как четвертого игрока в карты. Но полицейский не дается, не идет на контакт, честно выполняет свои обязанности, одиноко проводит вечера в своей служебной квартире в полицейском участке, пока не приходит к нему молодая женщина, избитая мужем. Констебль начинает расследование, но женщина неожиданно берет назад свои показания, и герой чувствует, что за внешним сонным фасадом в городке творятся странные и таинственные вещи. Стилистика фильма меняется. Драма принимает очертания гротеска. Например, в сценах, когда по вечерам на безлюдных улицах появляется с кукольной коляской 9-летняя дочка этой кошмарной пары. Тогда весь город знает, что в эти минуты муж до полусмерти избивает свою жену. Полицейский приходит на помощь, вышвыривает из комнаты до смерти упившегося мужа, но не может устоять перед ласками его жены. Против своей воли он становится в эту ночь убийцей женщины, а к утру в самообороне убивает ее мужа. Сломленный герой, уже покорно подчинившийся местной традиции, топит труп в болоте, а врач-картежник свидетельствует перед лицом приехавшего из области начальства, что женщина скончалась от инфаркта. Наш полицейский порывается все же признаться в содеянном, но у областных полицейских чинов с совестью тоже не все в порядке. Дело закрывается, элита города шантажирует констебля, призывая его стать одним из них, ведь так нужен четвертый игрок в карты. Механизм коррупции полиции и ее бессилие при кажущейся силе показан в фильме с убедительностью и с каким-то отчаянием. Большую роль играет необычная стилизация, внесение элементов фильмов ужаса при воссоздании мрачной атмосферы городка и образов его жителей.
И еще одна награда досталась российскому режиссеру Алексею Учителю, приз за лучшую режиссуру, кинофильм «Пленный». Андрей Плахов, скажите, пожалуйста, об этом фильме и о других российских картинах, которые были включены в внеконкурсные показы фестиваля.
Российских фильмов в Карловых Варах в этом году было достаточно много. Они участвовали во всех основных программах фестиваля. Но прежде всего, главный конкурс – это фильм «Пленный» Алексея Учителя. Картина, премьера которая уже состоялась в России на Кинотавре, но первый международный показ был именно здесь, на Карловарском фестивале. Это экранизация рассказа Владимира Маканина под названием «Кавказский пленный». Сюжет классический, но как бы перевернутый, потому что если в классическом развороте этого сюжета у Льва Толстого, Лермонтова и в конце концов, у Сергея Бодрова в известном фильме «Кавказский пленник» в плен попадает русский солдат, то здесь, наоборот, в плен попадает, ну, так можно полагать, чеченский солдат, потому что речь идет о чеченской войне, хотя фильм не ограничивается именно чеченской ситуацией, а показывает эту ситуацию как некую универсальную, которая могла бы разыграться в любой горячей точке мира сегодня. Тем не менее, конечно, все мы понимаем, что это фильм о Чечне, эта картина очень важная, мне кажется, в сегодняшнем контексте российского кино. Картина сделана с пацифистских позиций, картина, которая стоит очень непростые вопросы. Это и ситуация российских солдат в Чечне, которые брошены и фактически являются тоже пленниками этой ситуации. Это и, конечно, страдания чеченцев, и это вообще ужас, который несет с собой война, если говорить в самых общих чертах о содержании и смысле этого фильма. Но обязательно нужно сказать еще о том, что там заняты великолепные молодые актеры, еще пока не имеющие известности, но которых Алексей Учитель нашел, привлек в этот фильм, и который придает им очень свежее дыхание. Зато за камерой стоял очень опытный оператор, не просто опытный, а классик операторского искусства Юрий Клименко, который замечательно снял кавказские пейзажи и придал этому фильму дыхание вот такого настоящего большого кино. Я думаю, что все эти компоненты закономерно слились воедино в фильме, который получил приз за режиссуру, и это для Алексея Учителя очень важная награда. Но кроме фильма «Пленный», в Карловарском фестивале участвовали и другие российские фильмы, уже известные и менее известные, в частности, фильм «Мать» в программе документального кино. Картина Анны Меликян «Русалка» была включена в программу «Форум независимых» и получила приз этой программы. Это очень почетный приз, потому что очень редко российские фильмы вообще попадают в эту программу. А тут собраны сливки артхаусного независимого кино со всего мира. Кроме того, в программе «К востоку от запада», это теперь фактически параллельный второй конкурс фестиваля, было представлено несколько российских фильмов, и победителем всей программы оказался фильм «Тюльпан» Сергея Дворцевого, известного документалиста, который дебютировал в игровом кино. Картина уже получила приз программы «Особый взгляд» в Канне и продолжает собирать урожай наград по всему миру вот сейчас в Карловых Варах. Надо упомянуть также и о том, что картина «12» Никиты Михалкова получила приз зрителей, будучи показана вне конкурса. Таким образом, мы видим, что Карловарский фестиваль стал для российского кино в этом году чрезвычайно успешным.
Еще одна тема Карловарского фестиваля, которая связана с Россией, но связана, конечно, печальным образом. Фестиваль был приурочен к 40-летию Пражской весны и подавления этих событий в августе 68 года. Я видел несколько документальных фильмов, они не были включены в одну программу, были рассеяны в разных программах фестиваля. Я видел очень любопытную ленту аргентинского режиссера Яны Боковой, которая эмигрировала в 68 году, о судьбах чешских эмигрантов, уехавших после того, как советские танки вошли в Прагу. Некоторые вернулись, некоторые остались. Была очень интересная документальная картина «История Ярослава Шабаты» об одном из деятелей Пражской весны, который был до 68 года убежденным коммунистом, а потом стал диссидентом и несколько лет провел в тюрьме, и его дети тоже были арестованы. Фильм был приурочен к его 80-летию. Нелли, как вообще вам показалась эта тема 40-летия Пражской весны была отражена в фестивале? Какие фильмы вы видели?
Организаторы фестиваля действительно хотели провести нынешний киносмотр под девизом 40-летия Пражской весны, закончившейся советской оккупацией Чехословакии и ее последующим возвращением в лоно сателлитов Советского Союза. В этой связи председателем международного жюри стал режиссер Иван Пассер, одна из самых ярких фигур чешской новой волны в кино. Пассеру, как и Милошу Форману, Павлу Юрачеку и другим шестидесятникам, деятелям культуры, принимавшим активное участие в процессе политической оттепели, пришлось покинуть Чехословакию после оккупации 1968 года. Фестиваль вручил Пассеру в день его 75-летия «Хрустальный глобус» за вклад в мировую кинематографию и устроил торжественный показ его чешского фильма 1964 года «Интимное освещение». В секции внеконкурсного показа документальных фильмов фестиваль продемонстрировал два новых фильма режиссера Виктора Полесного, смонтированных из уже хорошо известных документальных кадров «Пражской весны» и оккупации. Один фильм называется «Надежда», другой «Предательство». Но вот это, к сожалению, и все. За все почти 20 лет, прошедших после «Бархатной революции», в Чехии не было снято ни одного серьезного игрового кинофильма о судьбах людей «Пражской весны», об унизительном положении крупнейших деятелей науки и культуры, выгнанных после оккупации с работы и влачивших жалкое существование. И об этом факте стоит задуматься. Попытки создать такие фильмы, конечно, были. Материал был. Можно было экранизировать прекрасные самиздатовские книги, написанные об этом времени Павлом Когоутом, Людвигом Вацуликом. Милан Кундера, к сожалению, не дает уже разрешения на экранизацию своих романов. Но все эти попытки разбивались о строгие окрики критики, что, мол, еще не подошло время копаться в этих делах, что подобные фильмы политические, а нам надо создавать артхаус и юмор, обязательно юмор. Критиков беспрекословно слушалась грантовая комиссия. Да и денег на исторические фильмы не было. Господдержка была минимальной. Фильмы снимались на частные деньги, а меценаты требовали снимать комедии. Но после недавних убедительных побед на самых престижных фестивалях фильмов румынских режиссеров о недавнем прошлом Румынии, и благодаря настойчивости режиссеров, наконец и наше государство расщедрилось, и в ближайшие недели начнутся съемки двух или даже трех фильмов, действие которых непосредственно связано со временем советской оккупации и нормализации Чехословакии. Жаль, что так поздно.
Для меня этот фестиваль прошел под мексиканским знаком. Я смотрел ретроспективу Артура Рипштейна, знаменитого мексиканского режиссера. Андрей, я знаю, тоже и вы смотрели и Рипштейна, и ретроспективу Николаса Роуга. Что еще интересного, что еще запомнилось вам из различных программ Карловарского кинофестиваля?
Программа Карловарского фестиваля была очень богатой. Здесь были представлены действительно лучшие фильмы последнего сезона мирового кино. Ну, например, картина «Молчание Лорны» братьев Дарденов, которая стала одной из победительниц фестиваля Каннского, но также и фильмы, связанные с историей кинематографа, с историей кинематографической культуры. Вот, в частности, упомянутые вами ретроспективы Рипштейна, Николаса Роега. Были показаны некоторые фильмы с участием Кристофера Ли, который приехал в Карловы Вары и стал одним из героев фестиваля. Мне была наиболее интересна ретроспектива Рипштейна. Я довольно хорошо знаю этого режиссера, но все-таки некоторые фильмы не видел и сумел их посмотреть в Карловых Варах. И еще раз убедился, что это очень крупный автор, который после Бунюэля, наверное, занимает одно из главных мест в мире испаноязычного кино. Это режиссер, который сумел соединить традиции сырого реализма и в каком-то смысле сюрреализма, который отразил ситуации, связанные с 60-ми годами и с тем же самым 68-м годом, только с другой перспективы совершенно. Эти картины совершенно не устарели и смотрятся сегодня великолепно.
Спасибо. Итоги 43-го Карловарского кинофестиваля мы подводили журналистам Нелли Павласковой и кинокритикам Андреем Плаховым.